Максим Горький, Дед Архип и Ленька. Ожидая паром, они оба легли в тень от берегового обрыва и долго молча смотрели на быстрые мутные волны Кубани у их ног. Ленька задремал, а Дед Архип, чувствуя тупую, давящую боль в груди, не мог уснуть. На темно-коричневом фоне земли их отрепанные и скорченные фигуры едва выделялись двумя жалкими комками, один побольше, другой поменьше. Утомленные, загорелые и пыльные физиономии были совсем под цвет бурым лохмотьем. Костлявая и длинная фигура дедушки Архипа вытянулась поперек узкой полоски песка. Он желтой лентой тянулся вдоль берега между обрывом и рекой. Задремавший Ленька лежал калачиком сбоку деда. Ленька был маленький, хрупкий. В лохмотьях он казался корявым сучком, отломленным от деда, старого иссохшего дерева, принесенного и выброшенного сюда на песок волнами реки. Дед, приподняв на локте голову, смотрел на противоположный берег, залитый солнцем и бедно окаймленный редкими кустами ивняка. Из кустов высовывался черный борт парома. Там было скучно и пусто. Серая полоса дороги уходила от реки вглубь степи. Она была как-то беспощадно пряма, суха и наводила уныние. Его тусклые и воспаленные глаза старика с красными опухшими веками беспокойно моргали, а испещренное морщинами лицо замерло в выражении томительной тоски. Он то и дело сдержанно кашлял и, поглядывая на внука, прикрывал рот рукой. Кашель был хрипл, удушлив, заставлял деда приподниматься с земли и выжимал на его глазах крупные капли слез. Кроме его кашля да тихого шороха волн на песок, в степи не было никаких звуков. Она лежала по обе стороны реки, громадная, бурая, сожженная солнцем, и только там, далеко на горизонте, еле видная старческим глазом, пышно волновалось золотое море пшеницы, и прямо в него падало ослепительно яркое небо. На нем вырисовывались три стройные фигуры далеких тополей. Казалось, что они то уменьшаются, то становятся выше, а небо и пшеница, накрытые им, колеблются, поднимаясь и опускаясь. И вдруг все скрывалось за блестящей серебряной пеленой степного марева. Эта пелена, струистая, яркая и обманчивая, иногда притекала издали почти к самому берегу реки, и тогда сама она была как бы рекой, вдруг излившейся с неба, такой же чистой и спокойной, как оно. Тогда дед Архип, незнакомый с этим явлением, потирал свои глаза и тоскливо думал про себя, что эта жара да степь отнимают у него и зрение, как отняли остатки силы в ногах. Сегодня ему было более плохо, чем всегда за последнее время. Он чувствовал, что скоро умрет, и хотя относился к этому совершенно равнодушно, без дум, как к необходимой повинности, но ему бы хотелось умереть далеко, не здесь, а на родине. И еще его сильно смущала мысль о внуке. Куда денется Ленька? Он ставил перед собой этот вопрос по нескольку раз в день, и всегда при этом в нем что-то сжималось, холодело и становилось так тошно, что ему хотелось сейчас же воротиться домой, в Россию. Но далеко идти в Россию? Все равно не дойдешь, умрешь где-нибудь в дороге. Здесь по Кубани подают милостыню щедро. Народ все зажиточный, хотя тяжелый и насмешливый. Не любят нищих, потому что богаты. Остановив на внуке увлажненный слезой взгляд, дед осторожно погладил шершавой рукой его голову. Тот зашевелился и поднял на него голубые глаза, большие, глубокие, не по-детски вдумчивые и казавшиеся еще больше на его худом, изрытом оспой личике с тонкими, бескровными губами и острым носом. «Идет?» — спросил он и, приложив щитком руку к глазам, посмотрел на реку, отражавшую лучи солнца. «Нет, еще не идет, стоит. Чего ему здесь? Не зовет никто, но и стоит он», — медленно заговорил Архип, продолжая гладить внука по голове. «Дремал ты?» Ленька неопределенно покрутил головой и вытянулся на песке. Они помолчали.